www.radiosvoboda.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 9 июня, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Алексей Кузнецов. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. В Владивостоке военный комиссар Приморского края признан виновным в мошенничестве. Мировые лидеры расценили ликвидацию Абу Мусаба аз-Заркауи как серьезный удар по терроризму. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 7 июня несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления 6 таджиков. Вот что рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в интервью «Радио Маяк».
Якобы один из студентов не очень доброжелательно отнесся к кому-то из милиционеров. Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития. 5 ребят избили до очень тяжелого состояния, вызвали скорую помощь, их отправили в больницу.
Это был президент Всероссийского фонда образования. Мировые лидеры расценили ликвидацию лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие осуществили акт справедливого возмездия. В то же время Буш отметил, что скорого прекращения насилия в Ираке пока ожидать не стоит. Британский премьер-министр Тони Блэр расценил сообщение о ликвидации аз-Заркауи как крайне важный момент для Ирака. Аз-Заркауи был уничтожен в ходе операции американских иракских войск. На пресс-конференции в Багдаде генерал Уильям Колдуэлл продемонстрировал журналистам фотографию убитого террориста и сообщил.
После зрительного опознания было установлено, что это предположительно аз-Заркауи. Затем был проведен осмотр тела, обнаружены шрамы и татуировки, о которых нам было известно. Эксперты сняли отпечатки пальцев и окончательно подтвердили, что убитый аз-Заркауи.
Сказал американский генерал. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления погибли еще 3 боевика. В апреле Самхадана был назначен на пост главы одного из подразделений службы безопасности в правительстве группировки Хамас. Израиль возлагает на Самхадану ответственность за целый ряд террористических актов.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший полковник ФСБ России Михаил Трепашкин, осужденный по обвинению в разглашении государственной тайны, объявил голодовку. Трепашкин и еще несколько заключенных колоний в Нижнем Тагиле протестуют против действий администрации. Трепашкин, страдающий астмой, требует также квалифицированной медицинской помощи. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. В заявлении бюро, распространенном в четверг в российских СМИ, говорится в частности, что Лимонов своими высказываниями провоцирует межнациональную рознь среди молодежи и подростков. Правозащитники призвали правоохранительные органы дать оценку этим высказываниям. Власти Беларуси запретили въезд в страну ряду официальных лиц стран ЕС и США. Минск заявил, что это ответ на санкции, введенные странами Запада в отношении ряда белорусских чиновников, в том числе президента Беларуси Александра Лукашенко. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Андрея Попова, в черный список вошли наиболее одиозные политические деятели, которые предвзято оценивали ситуацию в Белоруссии, создавали искаженное представление о политической и экономической обстановке в стране.
Белорусской стороной подготовлен список лиц, которые подлежат визовым ограничениям на въезд. Данные меры распространяются на соответствующие категории лиц из государств-членов ЕС, Соединенных Штатов, а также других стран, которые официально присоединились к тем ограничительным мерам, которые Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели в отношении нашей страны.
Список придаваться огласке не будет. Количество фамилий также не уточняется. За фальсификацию результатов президентства президентских выборов и репрессий в отношении оппозиции, Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении 36 чиновников и политиков Белоруссии, включая и президента Александра Лукашенко, которым запрещен въезд во все страны ЕС. Позднее к этому списку присоединились США и ряд других стран. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военного комиссара Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы. Генерал-майору было признано виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Свинтицкий незаконно получил государственную квартиру. К тому же ее ремонт делали подчиненные генерала. Свинтицкий лишен звания, сообщает Интерфакс.
Радио «Свобода». Новости.
Австрийский писатель Петер Ханке уведомил власти города Дюссельдорфа об отказе от присужденной ему премии имени Генриха Гейне. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Решение о присуждении премии Гейне Петеру Ханке вызвало в Германии политический скандал, так как всеми признанный как литератор Ханке известен своей просербской и антиисламской позиции. Он посещал Слободана Милошевича в тюрьме и был на его похоронах, где произнес небольшую речь. Все это возмутило парламентариев земли Северной Рейн-Вестфалия, которые были намерены 22 июня проголосовать за отмену решения жюри. Теперь в этом нет необходимости. Оскорбленный прозвучавшими в его адрес недоказанными обвинениями и считающий себя только ищущим истину свободным человеком писатель, в четверг письмом сообщил о своем отказе от премии. В опубликованном властями города письме Ханке он пишет, что, цитата, «не хочет выставлять себя и свои произведения для поношения региональными политиками». Конец цитаты. Известный режиссер Клаус Пайман заявил о том, что справедливой компенсации писателю Ханке за незаслуженный поток грязи в его адрес может быть только Нобелевская премия. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Спасибо. Выпуск новостей представила Вероника Кульганик. Ну, а я дополню ее выпуск рассказом о погоде. На большей части европейской территории России в тылу уходящего на восток циклона погода сегодня прохладная. В центре России средняя температура почти на 4 градуса ниже нормы. В ближайшие сутки в центре России будет сказываться влияние нового южного циклона. Погода будет не только прохладной, но и дождливой. В выходные дни циклон отступит, дожди станут менее интенсивными и продолжительными. Температура повысится градусом на 2-3. На северо-западе европейской территории России антициклон утвердит ясную и солнечную погоду. В Москве в пятницу ночью 8-10 градусов тепла, днем 14-16. В субботу-воскресенье ночью 10-12, днем будут кратковременные дожди, грозы 15-18 градусов. В Санкт-Петербурге в пятницу и субботу без осадков, ночью 6-8, днем 18 градусов тепла. В воскресенье утром и в первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем 18-20 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Смерть Абу Мусава Аз-Заркауи и ее возможные последствия. Общественные организации и гражданское общество на Северном Кавказе. Проблемы высшего менеджмента в России. Ну и, разумеется, главная тема, несмотря на все остальное, это будет футбол. Сегодня в Германии стартует чемпионат мира по футболу, и в нашем утреннем эфире репортажи наших корреспондентов и экспертов. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. За кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу? Мы ждем ваших сообщений на пейджер «Радио Свобода», номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Уважаемые слушатели, еще раз обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения на пейджер могут только жители этих городов, то есть Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ну а сейчас в Москве 6:09. Мы переходим к главной теме этой получасовки на волнах «Радио Свобода». В Багдаде вчера было объявлено об уничтожении одного из лидеров иракских повстанцев Абу Мусава Аз-Заркауи. Он был убит 7 июня в результате авиаудара по дому неподалеку от города Баакуба к северу от столицы Ирака. Вместе с Аз-Заркауи погибли 7 его ближайших помощников. По мнению наблюдателей, уничтожение Аз-Заркауи станет серьезным ударом по повстанцам. Однако это не не сможет остановить волну террористических нападений в Ираке. Об официальной, а также неофициальной реакции в Великобритании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Весть о ликвидации иракского террориста номер один совпала с очередной ежемесячной пресс-конференцией британского премьер-министра. Поэтому естественно, что свое выступление Тони Блэр начал с комментария этого события.
Смерть Аз-Заркауи – это удар по Аль-Каиде в Ираке, а значит и удар по Аль-Каиде во всем мире. Однако у нас нет иллюзий. Мы знаем, что они будут продолжать убивать, и нам предстоит преодолеть еще немало препятствий. Но и они знают, что наша решимость покончить с ними распространяется на все аспекты их деятельности, на их методы, их идеи, их экстремизм.
Говорил премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Министр иностранных дел Маргарет Беккет назвала гибель иракского террориста важным днем для Ирака и подчеркнула, что пока слишком рано говорить о том, станет ли он поворотным пунктом на пути страны к демократии. Известный британский эксперт по Ираку, профессор Оксфордского университета Алан Джордж, скептически относится к возможному снижению террористической активности в Ираке в связи со смертью Аз-Заркауи. По его словам, гибель одного из лидеров многоликого иракского терроризма вряд ли скажется на интенсивности его акций. Иного мнения придерживается другой эксперт по Ираку, глава Центра по изучению терроризма и политического насилия Эдинбургского университета Пол Уилкинсон. Он считает, что ликвидация Аз-Заркауи – знаменательное событие как для коалиционных сил, так и для неустойчивого демократического правительства Ирака. С ним солидарен бывший британский представитель в Ираке сэр Джереми Гринсток, назвавший Аз-Заркауи иконой иракского терроризма. По его мнению, именно он повинен в том, что терроризм в Ираке принял столь масштабный характер. Сэр Джереми полагает, что Аз-Заркауи невозможно будет заменить в ближайшем будущем. Еще один эксперт по Ближнему Востоку и Ираку, директор Института международной политики Лондонского университета Майкл Кларк, считает, что смерть Аз-Заркауи намного более ощутимая потеря для международного терроризма, чем была бы смерть Бен Ладена. Кларк предсказывает неизбежную волну мести со стороны террористов. Брат погибшего в Ираке от рук террористов британского заложника Кена Бигли, Стэн Бигли, выразил удовлетворение по поводу гибели Аз-Заркауи, однако отметил, что предпочел бы увидеть убийцу брата в суде, где бы его приговорили к пожизненному заключению. Смерть для такого человека, как Аз-Заркауи, говорит он, слишком мягкая и быстрая мера наказания. Я предпочел бы, чтобы он провел остаток жизни за решеткой. Комментируя сообщение о ликвидации главного иракского террориста, «Лондонская Таймс» подчеркивает важность его устранения для повышения авторитета нового иракского правительства и его новоизбранного премьер-министра. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 6 часов 12 минут, вы слушаете «Радио Свобода». Мы переходим к следующей теме. Выход на международные рынки остается редкой стратегией для российских компаний. Тем не менее, российский бизнес становится все более амбициозным. В частности, проходящая в Петербурге 11-я ежегодная конференция по управлению, так и называется «Управление в России. Время амбициозных целей», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербург съехались топ-менеджеры и собственники компаний со всей России. Те, которые считают себя амбициозными и ставят перед сотрудниками труднодостижимые цели. Что нужно, чтобы сплотить команду? Что толкает лидера на риск? С какими главными проблемами сталкиваются компании, стремящиеся выйти в другие регионы? Как отбирать людей? Как распределять полномочия и ответственность между управляющей компанией и филиалами? Как формируется амбициозная корпоративная культура? Эти и многие другие вопросы интересуют сегодня бизнесменов. Развивать предприятие можно по-разному, говорит исполнительный директор банка 24.ру Борис Дьяконов.
Косметическая компания делает мыльца. Поступают жалобы клиентов, что покупают коробку без мыла. Инженерная команда долго совещается. За $1 200 покупают рентген-аппарат, садят за него двух операторов, которые отслеживают конвейер. Но старослужащие этой компании тащат сильный вентилятор, который сдувает пустые коробки. В поиске красивых решений во многом есть бизнес и эффективность, и амбиции развития.
И у России, и у бизнеса один выбор – сохраниться или нет в ближайшие 10 лет, говорит президент Московского перестраховочного общества Григорий Фидельман.
Международное разделение труда, которое называют часто глобальной конкурентоспособностью, процесс неостановимый. И сегодня, когда общаются в ВТО, это еще одно напоминание того, что бизнес должен быть конкурентоспособен по отношению к уже развитым странам. Без амбиций этого сделать невозможно, потому что это некий прыжок в развитую цивилизацию.
Больше всего российским бизнесменам мешает нефтяное проклятие, считает Григорий Фидельман.
Если вы имеете очень прибыльный бизнес, скажем, который вам обеспечивает ресурсы, да, то все внимание туда, а вопрос того, когда будет уже востребовано что-то другое, он откладывается. В этом плане страны, которых это не имели, та же самая Япония после войны, она шла другим путем, она ориентировалась на экспорт именно обрабатывающих составляющих, в том числе автомобилестроения, приоритетных отраслей. В этом плане у нас все внимание в другом, и это, в общем, тормозящий фактор.
К тормозящим факторам, по мнению Григория Фидельмана, можно отнести и социалистическое наследие, благодаря которому российский бизнес все еще находится в стадии первоначального накопления капитала и, видя ежедневно меняющиеся обстоятельства, не решается вкладывать деньги в развитие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15. Вы слушаете Радио Свобода, и сейчас мы предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении в среду таджикских студентов. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Симхадана. В Узбекистане закрыто представительство еще одной американской неправительственной организации. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Как Петербург готовится к саммиту «Большой восьмерки», как к нему готовятся антиглобалисты? Сотрудники правоохранительных органов проводят массовые собеседования с представителями оппозиции, бизнесмены подсчитывают грядущие убытки. По материалам прессы беседуют политический обозреватель газеты «Час пик» Дмитрий Мотрич, главный редактор газеты «Коммунист Ленинграда» Иосиф Абрамсон и член Организационного комитета Российского социального форума Евгений Козлов. «Час прессы» сегодня на волнах Радио Свобода в 11:07 в Москве, сразу после выпуска новостей. 6:16 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Конечно же, главные события предстоят сегодня вечером. Открытие чемпионата мира по футболу. Но пока в разгаре, я бы сказал, в кульминационной стадии, открытый чемпионат Франции по теннису. Вчера первой финалисткой этого турнира в женском одиночном разряде стала Светлана Кузнецова. В четверг россиянка, посеянная под 8-м номером, выиграла в полуфинале у чешской теннисистки Николь Вайдисовой. Во втором полуфинале в женском одиночном разряде встретились две бельгийские теннисистки, вторая и пятая ракетки турнира Ким Клейсерс и Жюстин Анен Арден. Анен Арден, прошлогодняя победительница Ролан-Гаррос, одержала победу 6-3-6-2. Теперь в финале она сыграет с Светланой Кузнецовой. Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная в состязаниях юниоров под 1-м номером, вышла в полуфинал, выиграв в четверг у австрийской теннисистки Тамиры Пажик. В четверг также прошли полуфинальные матчи в мужском парном разряде. Американцы Майк и Боб Брайаны победили румына Андрея Павела и Александра Васки из Германии. Соперниками Брайанов в финале станут швед Йонас Бьоркман и Максим Мирный из Белоруссии. Они выиграли у чешского дуэта Лукаш Длоухи и Павел Визнер. Россиянка Елена Лиховцева и канадец Даниэль Нестер вышли в финал в смешанном разряде, победив американский дуэт Мартина Навратилова-Боб Брайан. В финале Лиховцева и Нестер сыграют с Катариной Сереботник из Словении и Недадом Жимонжичем из Сербии и Черногории. Эта пара выиграла у россиянки Веры Звонаревой и Энди Рама из Израиля. И, наконец, напомню, что сегодня в полуфинале мужского одиночного разряда хорват Иван Любичич сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Другую полуфинальную пару составили швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Давид Налбандян. В преддверии стартующего сегодня чемпионата мира сборная Украины провела товарищеский матч против команды Люксембурга. Украинские футболисты победили 3-0. Один из мячей забил вернувшийся в команду после травмы капитан сборной Украины Андрей Шевченко. Еще по одному мячу забили Андрей Воронин и Максим Калиниченко. В среду прошел четвертый этап многодневной велогонки «Дофин-Либере». Она проходит по дорогам Франции и традиционно считается гонкой, предваряющей знаменитый Тур де Франс. Этап протяженностью 186 километров начался в городке Тайн-Л'Эрмитаж, завершился на горе Ле-Мон-Венту. Победу праздновал россиянин Денис Меньшов, второе место занял француз Кристоф Моро, а третье — американский гонщик Леви Лейфеймер. Он и возглавляет общий зачет гонки. Меньшов идет вторым, а на третьем месте бельгиец Филипп Жильбер. И в завершении выпуска о баскетболе. Сегодня началась финальная серия чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В эти минуты проходит первый матч серии. Матч проходит в Далласе, где местный клуб Даллас принимает Майами. Сейчас идет вторая четверть матча. Счет 41-44. Даллас пока проигрывает на своем поле. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. 6:19 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к следующей теме утреннего эфира. Можно ли говорить о наличии в Чечне и Ингушетии гражданского общества? Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» предложил региональным некоммерческим организациям поддержку в процессе их становления. По мнению сотрудников «Фокус Медиа», проблема развития гражданского общества в Чечне и Ингушетии, обеспечение безопасности людей и решение социальных вопросов напрямую зависит именно от этих общественных структур. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Недавно по заказу Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» в Чечне и Ингушетии были проведены исследования по теме развития гражданского общества. Исследования показали, что люди в этих республиках активны. Реально действуют несколько десятков общественных организаций. Отыскать выход из сложившейся ситуации, как считают эксперты «Фокус Медиа», можно, используя потенциал гражданской активности. Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа» разработал программу по оказанию содействия чеченским и ингушским некоммерческим организациям. О целях программы говорит директор фонда «Фокус Медиа» Евгения Алексеева.
Поддержка гражданских инициатив путем предоставления им новых технологий, новых программ и умение находить финансирование на свои программы, которые они будут создавать.
Программа фонда «Фокус Медиа» направлена на решение социальных вопросов жителей Чечни и Ингушетии, но не забыта и правозащитная деятельность, говорит менеджер проекта развития гражданского общества в Чечне и Ингушетии Наталья Крыгина.
Мы считаем достаточно важным, особенно для Северного Кавказа, чтобы проекты, которые будут там реализовывать, имели у себя компонент толерантности, терпимости, миротворчества, соблюдения гражданских прав каждого человека.
В Чечне продолжаются военные действия. В Ингушетии участились теракты, захваты людей. Жители обеих республик потеряли надежду на правоохранительные структуры. В таких условиях необходимо уметь грамотно отстаивать свои права, прибегая к общепринятым гражданским методам, говорит исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина.
Я совершенно согласна с некоторыми позициями представителей «Фокус Медиа», потому что, действительно, если люди сидят, скажем, в лагерях и в домах и ничего не делают, в общем, это плохо. И люди должны сами активно выступать за свои права. И, конечно, на том фоне, что сейчас происходит в Чечне и в Ингушетии, а давайте говорить прямо, что военные эти действия продолжаются. Продолжается убивать людей. Мы недавно выпустили книгу, которая очень четко показывает, что сейчас происходит в Чечне. Но то же самое и в Ингушетии. В атмосфере страха. Происходит исчезновение. Люди не могут защитить тебя никакими путями. Ни прокуратура, никто не помогает им. Поэтому, конечно, на этом фоне давать как некий свет в окне, чтобы люди начали занимать активную позицию, это может ведь привести начать с социальных каких-то проблем. Люди могут перейти на правозащиту, что очень важно, потому что все это на самом деле связано.
Исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина напомнила, что большая часть беженцев выжила в годы активных боевых действий в Чечне исключительно благодаря международным гуманитарным организациям.
Если бы не гуманитарные организации международные, ведь мало кто бы выжил в Чечне вот из беженцев, вынужденных переселенцев в Ингушетии, которые поселились в 1999-2000 году. Я ходила по этим лагерям, я же видела, что люди совершенно без помощи были, их и не кормили. И не было лекарств, и все это международные организации.
Так считает исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 6:23. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас нашу программу продолжит передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» в Америке сегодня.
Американский офицер отказывается служить в Ираке. Как долго может продолжаться сотрясение на финансовых рынках? Первая вакцина от рака разрешена к применению. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг на фоне эйфории по поводу уничтожения Аль-Зеркауи заметным контрастом прозвучало публичное заявление старшего лейтенанта американской армии о том, что он отказывается отправляться со своей частью в Ирак. Свой отказ выполнить контрактные обязательства он мотивирует тем, что он пришел к выводу о незаконности иракской кампании и намерен доказывать свою точку зрения в суде. Рассказывает Алан Давыдов.
27-летний старший лейтенант пехоты Эрин Ватада в интервью газете Seattle Times сообщил, что не отправится в Ирак со своим подразделением. Это произошло накануне отправки мотострелковой бригады в Ирак. Ватада распространил заявление, в котором он отказывается участвовать в действиях, называемых им незаконной и аморальной войной против людей, которые ничем не заслужили агрессию США. 3 года назад, окончив университет на Гавайях, Ватада нанялся на военную службу. Его контракт истекает в декабре этого года. Несколько месяцев назад он подал прошение о досрочном увольнении из армии, которое не было удовлетворено командованием. Какими последствиями может обернуться для Эрина Ватады отказ от отправки в Ирак? Об этом я спросил военного аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилана. Если американский военнослужащий не повинуется приказу или отказывается его выполнять, то это нарушение не только подписанного им контракта, но и закона. Поэтому вполне вероятно, что Эрин Ватада предстанет перед военным судом, который может приговорить его к тюремному заключению. В военном суде, как и в гражданском, есть судья, жюри и адвокаты, и решение о наказании выносится в зависимости от обстоятельств дела. И какое же ему могут дать наказание? Это зависит от того, насколько суд проникнется пониманием точки зрения подсудимого. Я не знаю всех деталей дела Ватады, но в военное время такой проступок может повлечь смертную казнь, либо очень длительный тюремный срок. В данном случае, как я понимаю, присутствует политический момент. Ватада объясняет свой отказ следовать к месту службы несогласием с политикой президента. Иногда военная юстиция, руководствуясь общей политической ситуацией, предпочитает не давить сильно на отказника. В этом случае тот просто вылетает из армии. Сказал военный аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Согласно недавним данным газеты USA Today, с осени 2003 года, то есть в течение иракской кампании, из американских вооруженных сил, пополняемых на добровольной основе, дезертировало по меньшей мере 8 тысяч военнослужащих. Но интересно, что уровень дезертирства упал по сравнению с мирным временем. Из воюющей армии бежит гораздо меньше солдат, а процент военнослужащих, продлевающих свои контракты на следующий срок, по словам представителей Пентагона, как никогда высок.
Рассказывал Алан Давыдов. К облегчению инвесторов, ставших жертвой нарастающих рыночных страхов, курсы акций компаний на американских биржах прервали в четверг 4-дневное падение. Но это облегчение может быть кратковременным, предупреждают эксперты. Рыночная корректировка, скорее всего, продолжится, и особая опасность может грозить развивающимся странам, в полном согласии с пословицей, когда американская экономика чихает, у остального мира воспаление легких. Как можно объяснить последние глобальные финансовые потрясения? Я задал этот вопрос Ричарду Эбелингу, президенту Фонда экономического образования. Они были практически неизбежны. В последние годы центральные банки Соединенных Штатов, Евросоюза и России сделали все, чтобы наполнить рынки дешевыми деньгами ради стимулирования экономической активности. Теперь они осознают, что слишком много денег гоняется по миру за ограниченным количеством товара, что, кстати, отчасти объясняет высокие цены на нефть и другие природные ресурсы, а также недвижимость. Все это чревато инфляцией, глобальной рецессией. И поэтому сейчас банки сокращают доступ к капиталу, повышая учетные ставки. В результате должен замедлиться экономический рост, а это малоприятная перспектива для инвесторов, поэтому-то они и сбрасывают акции. Господин Эбелинг, российский фондовый рынок, лучший в мире в прошлом году, в последние недели, можно сказать, истекает кровью. Как вы считаете, это, так сказать, временное кровотечение или...
Я думаю, инвесторы должны сейчас соблюдать сверхосторожность, не паниковать, но твердо оценивать относительную шаткость российского финансового рынка. Он сейчас держится прежде всего на преуспевании нефтяного сектора. Акции падают, потому что замедление глобального экономического роста приведет к снижению спроса на нефть и к снижению прибыльности главных российских компаний. Мало того, у России немало усугубляющих факторов. Инфляция при сравнительно дорогом рубле уничтожает ростки внутреннего производства. Консолидация экономики в руках государства отбивает интерес к России со стороны иностранных инвесторов. В этом году ни одна из российских отраслей отрасли и промышленности не вошла в десятку самых привлекательных в мире объектов инвестиций. Плюс тревога по поводу политического будущего страны, намерений Путина. В России, я думаю, в отличие от Китая или даже Индии, нет солидного фундамента, который бы оправдывал нынешние курсы акций в сегодняшней шаткой глобальной экономической атмосфере. Поэтому на месте российских инвесторов я бы вынул часть денег из акций российских компаний и вложил бы их в более надежные альтернативные инвестиционные инструменты. Потрясение на мировых финансовых рынках комментировал Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 июня, пятница, у микрофона Алексей Кузнецов. Далее в нашей программе рукописи и рисунки Карла Густава Юнга выставлены на аукцион. Деньги для декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский о переменах в «Новой газете». Международное энергетическое агентство сомневается в возможностях «Газпрома». Эти другие. Напомню, что сегодня в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет ток-шоу «Личное дело». На сей раз разговор пойдет о перфекционистах, то есть о людях, которые стремятся к совершенству в любом деле. Таким ли замечательным на поверку оказывается это свойство характера? Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 7 июня несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления шестерых таджиков. Посольство Таджикистана в Москве потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военного комиссара Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление полномочиями. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. В апреле Самхадана был назначен на пост главы одного из подразделений службы безопасности в правительстве группировки Хамаса. Мировые лидеры расценили ликвидацию главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие осуществили акт справедливого возмездия. В то же время президент США отметил, что скорого прекращения насилия в Ираке пока ожидать не стоит. В Багдаде жертвами взрывов в четверг стали более 30 человек, около 70 получили ранения. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, осужденный по обвинению в разглашении государственной тайны, объявил голодовку. Трепашкин и еще несколько заключенных колоний в Нижнем Тагиле протестуют против действий администрации. Иран продолжает работы по обогащению урана, говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии. Документ разослан 35 странам-членам МАГАТЭ в преддверии назначенного на понедельник в Вене заседания.
Ну а сейчас несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных областях Европейской России атмосферное давление будет сегодня расти, и его повышенный фон может спровоцировать метеопатические реакции у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, такими как гипертония, атеросклероз и вегетососудистая дистония. В центральных областях сохранится сырая и прохладная погода, и в такую погоду неважно могут чувствовать себя люди, страдающие заболеваниями суставов и позвоночника, а также всевозможные бронхолегочными заболеваниями. Будьте осторожны. В Москве в пятницу ночью 8-10 градусов, днем 14-16. В Санкт-Петербурге в пятницу и субботу ночью 6-8 градусов, днем 18-20. В воскресенье также 18-20 градусов тепла. 6 часов 32 минуты. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. Разумеется, это старт чемпионата мира по футболу в Германии. Мир и Германия находятся в ожидании чемпионата мира. О самых последних событиях рассказывает наш корреспондент в этой стране Юрий Векслер.
Футбол свободно мир чарует. Почему-то в преддверии мирового чемпионата в голову приходят оперные ассоциации. Опера большого футбола продолжительностью в месяц должна быть спета без слов на 12 стадионах Германии 32 ансамблями. Как сказал председатель оргкомитета чемпионата Франц Бекенбауэр, шанс в следующий раз провести у себя этот турнир появится у Германии не раньше, чем через 50 лет. демонстрируя желание немецких болельщиков видеть свою команду с кубком в руках. И хотя большинство не сомневается в победе бразильцев, на успех надеются многие. Что наша жизнь? Игра. А в игре все возможно. Все в ожидании действия. Перед футбольной оперой, как и положено, прозвучала настоящая увертюра, точнее целых две, отмеченных скрытой борьбой между Мюнхеном и Берлином за титул, так сказать, столицы чемпионата. Три мюнхенских оркестра, руководимых Зубином Метой, Марисом Янсенсом и Кристианом Тилеманом, а также два хора и солисты, среди которых были великий испанский тенор Пласидо Доминго и китайский пианист Ланг Ланг, на специально сооруженной на Олимпийском стадионе двухэтажной сцене приняли участие в гала-концерте из хитов классики, мюзикла и поп-музыки. Концерт закончился всеобщим пением «We are the champions». На вызов Мюнхена Берлин ответил концертом у Бранденбургских ворот с участием итальянцев Андреа Бочелли и Джанны Нанини, популярной канадской певицы Нелли Фуртадо, а также живого Пеле, который как Фигаро передвигается по Германии и везде говорит о любви к этой стране. Сегодня Пеле вместе с немецкой супермоделью Клаудией Шифер внесет на стадион в Мюнхене главный трофей. Последними убранными на пути к празднику препятствиями были заявка на демонстрацию неонацистов в Гельзенкирхене и плохая погода. Демонстрацию запретил суд высшей инстанции, а Господь послал наконец ровно к открытию долгожданное потепление и солнечную погоду без дождей. В воздухе над 12 городами будут летать самолеты НАТО, вся полиция Германии будет в дни матча обеспечивать усиленные наряды, а специалисты Бундесвера по всем видам вооружений, включая химическое и бактериологическое оружие, также будут неподалеку. И все это ради футбольного праздника планеты. До первого судейского свистка осталось недолго, а о том, кто сможет с полным правом пропеть «We are the champions», мы узнаем через месяц.
Итак, старт чемпионата Германии, по футболу, поскольку он стартует в Германии, я и оговорился. С темой репортажа нашего корреспондента Юрия Векслера связан вопрос, который задаем мы сегодня слушателям Радио Свобода. За кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу? Владимир из Москвы пишет нам: болеть буду за команду Германии, но только не России. Очень категоричное заявление. Ну а о том, как отвечают на этот вопрос жители Москвы, расскажет корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Так, России нет, я ни за кого не буду болеть. Ну, за украинцев. Или за тех, кто никогда еще не выигрывал. Ну, за африканцев там. В общем, главное, чтобы не Бразилия. Ну, потому что 5 раз уже много. За Германию не хочу. Они и так хозяева, и хватит с них. Ну, только основные матчи, наверное, групповые не буду, а финал там, полуфинал буду.
А про теннис нет вопросов? Ни за кого, не интересуюсь футболом.
За Бразилию. Потому что нравится.
Не фанатеем по футболу. Челси. Потому что Абрамович.
Да ни за кого. Наши же не участвуют. Хорошо. Просто буду смотреть красивый футбол, больше ничего. Получать удовольствие. Я буду болеть за тех, кто хорошо играет будет. И я на это как на искусство смотрю.
Не знаю. Я только наших знаю команды. Барселона пускай будет.
Я вообще футбол на самом деле не смотрю. Я за наших болею единственное. Я говорю, я не смотрю футбол.
А когда он будет? Да я, знаете, не любитель просто футбола, но за Россию всегда болеть. Даже не просто футбол, а любое мероприятие буду болеть за Россию.
За Германию. Ну, страна-хозяйка, потому за нее и буду. Наших там нету.
Не интересуюсь футболом вообще никак.
Я не болельщик.
А я только болею за наших, за россиян. Все, и очень интересно, когда только они играют с чужими, и все.
За Украину. Ну, соседи, бывшие сограждане когда-то. Бразилия, потому что победит.
Бразилия, потому что это лучшая, наверное. Не, она не то что лучшая, она просто самая красивая команда в мире, да. Немцы очень хорошие, но она всегда хорошая.
Они не дойдут даже до
полуфинала. Да, не, они дойдут. Они дойдут до полуфинала, в полуфинале они случайно проиграют. Они дойдут до полуфинала только потому, что это хозяева.
Ни за кого. Я не интересуюсь футболом. Абсолютно безразлично.
Я настолько далека от этого, что я даже не могу назвать ничего определенного.
Я ни за кого не болею.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, за кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:39. Поговорим о культуре, о красоте. Этот роман стал лауреатом женской литературной премии «Оранж». Судьба коллекции рукописей, писем и рисунков Карла Густава Юнга. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Писательница Зэди Смит стала обладательницей британской литературной премии «Оранж», которая вручается женщинам, пишущим по-английски. Награду удостоился ее роман о красоте, сатирическая вариация на темы классической книги Эдварда Моргана Форстера «Говард Сент». В прошлом году роман о красоте был включен в шорт-лист Букеровской премии. Первые две книги 30-летней англичанки Смит, бестселлер «Белые зубы» и «Охотник за автографами», уже оказывались в шорт-листе «Оранж». Денежное выражение премии – 30 тысяч фунтов. Аукцион «Сотбис» выставил на продажу коллекцию рукописей, писем, рисунков и фотографий Карла Густава Юнга. По оценкам специалистов, это важнейшее собрание документов, проливающее свет на ключевые моменты жизни знаменитого психолога, в частности, его отношения с Зигмундом Фрейдом. Особую ценность представляют письма Юнга к его пациентке Кристиане Морган, историю болезни которой психолог использовал в своей ключевой работе «Отношения между эго и бессознательным». Имя человека, выставившего коллекцию на аукцион, не разглашается. Семья американского пианиста и композитора Хилтона Руиса сомневается в том, что он погиб в результате несчастного случая. 18 мая 54-летний Руис приехал из Нью-Йорка в Новый Орлеан для съемок видеоклипа. По версии полиции, он споткнулся, выходя из бара, и ударился головой об асфальт. Первоначально полиция предполагала, что Руис был избит, однако вскоре пришла к выводу, что нападения не было, и закрыла дело. Адвокат дочери Руиса заявил, что она надеется на продолжение расследования. Во вторник состоялся благотворительный концерт в пользу родных музыканта. Кинозвезды Анджелина Джоли и Брэд Питт дали первую пресс-конференцию после рождения их дочери Шайло Нувель. Они по-прежнему находятся в Намибии, где 27 мая появился на свет их ребенок. Права на публикацию фотографий новорожденной родители продали фотоагентству Getty Images и намерены передать прибыль благотворительному фонду. Сообщается, что американский журнал People купил за 4 миллиона долларов права на публикацию снимков ребенка в Северной Америке. Журнал Hello приобрел британские права. На встрече с журналистами Джоли и Питт опровергли слухи о том, что они собираются вступить в брак.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек. 6:41 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжает обзор региональной печати. О том, что пишут сегодня газеты Омска, рассказывает наш корреспондент Татьяна Кондратовская.
Если читать все местные еженедельники, может показаться, что Омск не один. У жителей первого Омска почти нет проблем. Стремятся вверх новостройки, авангард получает медали, город очередными достижениями встречает полпреда президента, а мудрые чиновники и без обращений знают, что нужно гражданам. В другом Омске мелкие предприниматели митингуют против самоуправства власти. Городская собственность уходит в сомнительные руки, а чиновники ни на что не реагируют. Неделю назад в Омске похоронили покончившего с собой водителя маршрутного такси. Ему полтора месяца не возвращали снятые с машины номера. Так мэрия борется с маршрутками, которые считают лишними в этом городе. Как пишет газета «Труд-7», чиновники отвергают обвинения в доведении водителя до самоубийства. Директор департамента транспорта Владимир Губер заявил, что в Омске случаи суицида встречаются у людей разных профессий, и предложил свою версию. Причиной самоубийства стал алкоголь. Маршруточники же обвиняют власть в доведении людей до отчаяния. По данным журнала «Бизнес-курс», номера с машин снимают даже без проверок. Для инспекторов это стало новым бизнесом. Заплатишь 500 рублей, на день оставят в покое. Не заплатишь, увезут на штрафную стоянку и потребуют еще больше. 1 июня водители маршруток с семьями вышли на митинг. По данным вашего ореола, они впервые выдвинули политические лозунги и потребовали отставки мэра и депутатов горсовета. Против действий мэрии на митинге выступили и владельцы летних кафе. Как пишет московский комсомолец в Омске, уже после аукциона торговых мест предприниматели узнали, что им запрещено продавать в своих кафе пиво. С тех, кто решил отказаться от места, требуют неустойку. Зато компания, которая своей игрой на аукционе вздула цены и заняла большинство мест, исчезла, ничего не заплатив. Независимый ваш ореол делает вывод. Летнее кафе в Омске откроются к зиме. Итогом скандалов стало назначение новых конкурсов и по кафе, и по маршруткам. Впрочем, и успешные с виду конкурсы тоже могут обернуться скандалом. Год назад мэрия сдала в аренду на 25 лет Омский водоканал. Фактическим владельцем водопроводного хозяйства миллионного города стал единственный участник тендера. Депутатов смутила спешка с заключением этой сделки, но мэр Виктор Шрейдер тогда заверил, что все чисто и никаких сомнений быть не может. Однако на днях совет директоров втайне от инвестора сменил руководство предприятия. Тут-то и выяснилось, что хозяйничает на водоканале кто-то другой. Цена имущества была занижена, а кому отдали прибыльное предприятие, неизвестно. Как пишут влиятельные коммерческие вести, претенденты на городское добро скоро встретятся в суде. А бывший лоббист проекта мэр Виктор Шрейдер уже говорит, что даже не видел всего пакета документов. Лучше, наверное, читать областные газеты, в которых все чинно и ладно. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
В Москве 6 часов 45 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении в среду таджикских студентов. Мировые лидеры расценили ликвидацию главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Азаркауи как серьезный удар по терроризму. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Международное энергетическое агентство сомневается в возможностях «Газпрома». Это одна из тем экономической панорамы.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по экспертным оценкам, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Депутаты намерены также рассмотреть во втором чтении проект закона о так называемой «дачной амнистии», упрощающее оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные участки. «Банковская система России излишне централизована, а ее инфраструктура недостаточна», заявил на открывшемся в Санкт-Петербурге Международном банковском конгрессе президент Ассоциации российских банков Горигин Тасунян. Более половины всех действующих в России банков находятся в Москве и Московской области, тогда как по России в среднем на 100 тысяч человек приходится лишь 4 банковских отделения. Для сравнения, в Соединенных Штатах их 33, в Италии 57, а в Германии 58. Товарная секция фондовой биржи «Российская торговая система» начала торговлю расчетными фьючерсными контрактами на российскую нефть «Юрлс», а также на золото. Заключая такие контракты, стороны обязуются в определенный день в будущем выплатить разницу между ценой, зафиксированной в контракте, и рыночной ценой товара на тот момент. При этом физических поставок товаров по расчетным фьючерсным контрактам не производится. Директор Международного энергетического агентства Клод Мандиль высказал сомнение в том, что российский «Газпром» сможет обеспечить добычу и поставки газа в тех объемах, которые заявлены компанией на 2010 год. Добыча на крупнейших российских газовых месторождениях сокращается, а инвестиции в расширение производства газа недостаточны, заявил Клод Мандиль, представляя в Амстердаме очередной доклад агентства. В нем отмечается, в частности, что «Газпром» вместо наращивания добычи газа стремится проникнуть на новые рынки, а также переключается на другие виды бизнеса – добычу и переработку нефти, атомную энергетику.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий, а я напомню, что Центробанк установил курс российской валюты в 26 рублей 88 копеек за доллар США, за евро дает 34 рубля 34 копейки. На мировых торгах к этому часу евро стоит доллар и 26 центов. Вчера в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» разговор шел о том, что Михаил Горбачев и Александр Лебедев купили 49% акций «Новой газеты». О соотношении свободы слова и бизнеса в российских СМИ на фоне недавнего международного газетного конгресса ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседовал с деканом факультета журналистики МГУ профессором Ясеном Засурским.
Ясен Николаевич, начнем по большому счету с проблем, которые не являются никогда особенно важными для газетных форумов, но на этот раз вышли на первый план. Потому что газетчики, это мы должны сразу сказать нашим слушателям, они говорят о вещах профессиональных. Но здесь, как, именно потому что конгресс проходил в России, вдруг оказалось, что проблемы свободы слова именно в Российской Федерации, они очень важны для всего профессионального сообщества. И как вы ощущаете вообще, зарубежные гости, они остались удовлетворены той презентации России, которая на этом форуме состоялась, выступлением президента Путина и прочими вот такими вот жестами в сторону этой международной организации?
В принципе, наверное, они остались удовлетворены, потому что остались при своем мнении, в конце концов. Вообще ведь изменить мнение очень тяжело, а здесь это было очень трудно сделать, и они в этом смысле удовлетворены. Ну, их двойное удовлетворение. Во-первых, они считает, что у нас свободы слова нет, а они выступили как борцы за свободу слова. Это они набрали у себя очки политические. С другой стороны, они убедились в том, что проблемы эти очень острые существуют у нас в России тоже и очень в острой форме. Правда, эти дискуссии приняли характер более мирный, может быть, на заседании в Кремле, но там были свои скелеты, которые обнаружились. Конечно, проблем очень много в нашей журналистике, экономических, технологических. Ну и с точки зрения экономической, она оказывается очень важной. Наша пресса, юридически у нас есть закон о средствах массовой информации, очень либеральный закон. Но чтобы его реализовать, надо иметь много дополнительных моментов. Прежде всего, надо иметь возможность поддерживать экономически прессу и экономически сделать ее хотя бы относительно независимой. Вот этого, особенно в прессе и в прессе электронной, в газетной-то прессе определенно, как раз не хватает. Все газеты, как правило, большие и даже маленькие, испытывают трудности со своим бюджетом. Они почти все убыточные.
То есть получается, что людей, которые их содержат, это не бизнес?
Вот я как раз по этому поводу хотел сказать. Михаил Сергеевич
вместе Лебедевым.
С Лебедевым купили «Новую газету».
Почти 50% акций.
51% они оставили в руках у контрольный пакет акций. И что сказал Болдинг, этот руководитель? Он говорит, я не понимаю, почему Горбачев это сделал. Ведь газеты покупают для бизнеса. И вот он здесь был, все понимал, и так не усвоил, что наши газеты пока бизнесом не могут стать часто, просто потому, что у них нет достаточной рекламы, нет информационного капитала, поэтому они вынуждены опираться на спонсоров и на поддержку или государства, или богатых людей. Там вот Лисин, Новолипецкий комбинат, предприниматель, он издает газету «Газета». Приносит она прибыль или нет, не ясно. Но он издает явно не для того, чтобы обогатиться.
Так считает профессор Ясен Засурский, декан факультета журналистики МГУ. С ним в программе «Время гостей» побеседовал наш коллега Виталий Портников. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 6 часов 52 минуты. Программу продолжит передача нашей студии в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первой антираковой вакцине, одобренной для применения в США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские ученые выдвинулись на передовые посты, пытаясь засечь первые признаки появления вируса птичьего гриппа в Соединенных Штатах. Судя по всему, они ждут появления вируса со стороны России. Группа американских специалистов начала отлов и тестирование морских птиц на Аляске, на северном побережье, в Бэрроу, где перелетные птицы совершают остановку. Задача экспертов — собрать 100 тысяч образцов слизистой непременно из птичьего ануса для достоверности результатов и несколько десятков тысяч образцов птичьего помета. Эти масштабные исследования должны помочь разоблачить несколько важных тайн птичьего гриппа. Все еще до конца не ясна роль диких птиц в переносе вируса. Все ли они беззащитны перед этим вирусом, все ли они передают его, в том числе человеку. Но самое главное – не пропустить появление птичьего гриппа на американском континенте. Аляска служит естественным мостом с азиатским континентом, и если зараженные птицы из Азии сумеют добраться до Аляски и пересечь аляскинскую тундру, то распространение птичьего гриппа в Америке не избежать. Инвестиции в развитие ядерной энергетики экономически не оправданы, в то время как атомные реакторы и ядерные отходы остаются источником серьезной опасности, утверждают в новом исследовании американские ученые. В работе, проведенной по заказу нескольких общественных организаций, утверждается, что реакторы нового поколения, на которые сейчас делается ставка, будут стоить гораздо больше ныне прогнозируемых $2 миллиардов, что сильно повысит стоимость электричества. Мало того, что нейтрализация последствий аварии и даже мелких инцидентов на атомных станциях обходится в огромные суммы, атомные реакторы, как их не защищай, говорят эксперты, могут превратиться в атомную бомбу в случае удачного террористического акта. Помимо этого, в США нет хранилищ для отработанного топлива, и их строительство маловероятно. Американские эксперты утверждают, что наиболее разумными и прибыльными станут инвестиции в возобновляемые источники энергии и в энергосберегающие технологии. Будущее, по их словам, за ними, а не за атомной энергией. Впервые в истории Американское федеральное управление по контролю за лекарственными препаратами одобрило в четверг для употребления вакцину от рака, способную предупредить в 70% случаев один из самых губительных видов рака – рак шейки матки. Это второй после рака груди убийца женщин, убивающий ежегодно в мире 300 тысяч человек. Слово Яну Рунову.
После многолетних испытаний и проверок федеральные власти Соединенных Штатов дали добро на использование вакцины под названием «Гардасил», разработанной американской фармацевтической компанией Merck. Прививка будет предложена девочкам старше 9 лет и женщинам моложе 26 лет. Предполагаемая стоимость вакцинации от 300 до $500. Препарат предохраняет от двух типов вируса папилломы, вызывающего рак шейки матки в 70% случаев. Вот как оценивает вакцину нью-йоркский врач-гинеколог Олег Гутник.
Дело в том, что вирус этот, который распространяется в основном зачастую половым путем, так называемый человеческий папилломатозный вирус или HPV, по-английски human papillomavirus, он бывает разных видов. Есть десятки зарегистрированных сегодня типов вот этого вируса. Женщина, которая заразилась этим вирусом, это не значит, что она заболеет раком шейки матки. Шансы, что она заболеет, 2-3%, не более. Любые изменения клеток шейки матки по направлению к раку занимают годы, и поэтому своевременная диагностика предупреждает на стадии предракового состояния. Вакцина – это абсолютно неприемлемо к тем, кто уже заражен. И эта вакцина не является панацеей, и она не предупреждает абсолютно все виды и типы, которые существуют на сегодняшний день в природе. Получив вакцинацию, это не значит, что девушки или женщины, у которых есть больше, чем один партнер, они обязаны предохраняться и пользоваться различными средствами предохранения, предупреждения, передачи венерических заболеваний, презервативами и подобными другими средствами. То есть никакой революции не произошло. Безусловно, вакцинироваться можно будет в ближайшее время, но это не является какой-то панацеей или спасением человечества от папилломатозного вируса.
Врач Олег Гутник согласен с консервативной американской организацией Focus on the Family, которая поддерживает введение вакцины, однако выступает против обязательной прививки всех девочек-школьниц, как это делается с прививками от оспы и ряда других опасных заболеваний. Организация считает, что вопрос о прививках должны решать родители девочек, и что наилучшим средством от венерических заболеваний остаются воздержание и средства предохранения.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. четверг Барбара Стрейзанд объявила о том, что нынешней осенью она отправится в первое за десятилетие турне по американским городам. Это первое на памяти публичное заявление звезды Голливуда, не связанное с критикой президента Буша и иракской кампании. Оно наверняка обрадует ее поклонников, поскольку, несмотря на свои 64 года, Барбара сохранила богатый, удивительный, завораживающий голос, что, собственно, и доказывает песня «Мое убежище» из ее прошлогоднего альбома «Guilty Pleasures».
Песня несравненной Барбары Стрейзанд завершает на волнах Радио Свобода программу «В Америке сегодня». Эта программа завершает очередной час утреннего эфира. В следующем часе вы услышите смерть Мусаба Азаркауи и ее возможные последствия, ЧП в Омском танковом училище, Эдуард Лимонов, писатель и политик. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, за кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу. Чемпионат мира стартует уже сегодня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.